Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет!
Ксения, привет! Сегодня мы расскажем вам про новые данные ООН об убитых мирных жителях в Украине, про новые данные об утечке секретных документов Пентагона касательно войны, про заявление Госдепа о журналисте Эване Гершковиче и про новые поправки в России, которые запрещают выезд за границу с момента получения повестки. Но начнем, как всегда, с военной сводки. Ксения, что происходит на фронтах?
Я начну с обстрелов. Как обычно, в течение 10 апреля в результате российских обстрелов во многих областях Украины были разрушены гражданские объекты и жилье. В Донецкой и Херсонской области пострадали 7 мирных жителей. В частности, в Херсонской области ракеты попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию медицинского учреждения, музей и административное здание. В самом же Херсоне минувшей ночью россияне обстреляли храм Рождества Пресвятой Богородицы. Также утром 11 апреля россияне нанесли авиаудар управляемыми ракетами по Орехову и Гуляйполю. Это города в Запорожской области. В боях за Бахмут погиб украинский велогонщик Константин Денека. Ему было 40 лет. Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта. Сообщается, что Денека служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки. Он был членом команды «Лидер Citroen Team», в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. В сентябре спортсмен приезжал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города. Ну и теперь как раз к ситуации на фронтах. Американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные значительно отстанут от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления. С таким не очень оптимистичным прогнозом сегодня выступает издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть. Оценка с грифом «совершенно секретно», датированная началом февраля, предупреждает о значительных недостатках в формировании поддержки сил, а также о вероятности того, что такая операция приведет, цитирую, лишь к скромным территориальным достижениям. А это, как подчеркивает газета, заметный отход от публичных заявлений администрации Байдена о боеспособности украинской армии. В сегодняшнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, в свою очередь, идет речь о том, что передача воздушно-десантным войскам России термобарических систем залпового огня может свидетельствовать о будущем росте их роли в наступательных операциях в Украине. Как отмечается, эти системы высокоразрушительные, и обычно они используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты. Вероятно, это часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые 9 месяцев войны, говорится в британском обзоре. Ранее сообщалось, что Россия перебросила дополнительные войска в район Бахмута и стала эффективнее использовать артиллерию в этом районе. В Украине же заявляют, что будут принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в программе новостей немецкого телеканала АРД. Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже 3 варианта – это мало, пояснил Данилов. По его словам, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками – США, Великобританией, Германией и Польшей. Но, цитирую, данные о проведении тех или иных операций, численность привлечения подразделений, на каком направлении что будет происходить – эта информация является совершенно секретной, сказал Алексей Данилов. Ну, а завершу я свою сводку новыми цифрами относительно того, сколько человек было убито в Киевской области во время российской оккупации, сколько еще человек остается неопознанно. Тела 195 убитых россиянами жителей Киевской области неопознаны до сих пор. Об этом сообщили сегодня представители украинской полиции. Уточняется, что всего было убито 717 человек из стрелкового оружия, то есть это было сделано, очевидно, намеренно. 340 погибли от минных и осколочных ранений. Причина смерти 317 человек не установлено, и пропавшими без вести считаются до сих пор 279 человек.
Тут важным аспектом является то, что 717 человек были, по данным киевской полиции, убиты из стрелкового оружия, что означает, что они были расстреляны сознательно. И еще страшные данные огласила ООН. ООН подтвердила факты гибели более 8,5 тысяч и ранения свыше 14 тысяч мирных жителей Украины. При этом ООН постоянно подчеркивает, что эти цифры не отражают реальной картины потерь. Дело в том, что в действительности жертв значительно больше, потому что, например, в таких городах, как Мариуполь, Лисичанск, Попасная, Северодонецк, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения, невозможно эти жертвы подсчитать. Дело в том, что у правозащитников и официальных лиц Украины нет доступа на оккупированные территории, а российские власти известны тем, что они замалчивают данные о пытках, о людей, которые были убиты в результате действий российской армии или вывезены, а проще говоря, похищены в Россию.
Ну вот ты упомянул Мариуполь, и, конечно, подсчеты ведутся по самым разным направлениям. Это не только человеческие потери, но и культурные, как мы знаем, потому что разрушаются памятники архитектуры, культуры. И вот сегодня стало известно о том, что в оккупированном россиянами Мариуполе снесли памятник художнику Архипу Куинджи, музей которого разграбили, разрушили еще в начале полномасштабной войны. Этот монумент был установлен в Мариуполе в 1984 году он находился на Греческой площади. Но вот теперь не только музей разграбили, но и уничтожили памятник этому художнику, который, как известно, родом из Мариуполя, и даже международные музеи сейчас меняют, как известно, подписи под его картинами, подписывая его как уроженца Украины. Но тем временем разные страны мира продолжают помогать Украине. В первую очередь это, конечно, военная помощь. И сегодня министр обороны Дании не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято до лета, после поставок МиГ-29 поляками и словаками. Об этом говорится в сообщении агентства «Франс Пресс». Обсуждение требует времени, поскольку страны должны действовать совместно, но решение остается достижимым в краткосрочной перспективе, заявил министр, который накануне посетил Одессу.
Вот помимо международной помощи, которую западные страны оказывают Украине, международные партнеры также следят и за тем, чтобы санкции, введенные в отношении России, соблюдались. И вот BBC обращает внимание на претензии, которые Швейцарии выдвинули ряд европейских стран. Претензия заключается в том, что Швейцария недостаточно активно замораживает российские активы. На данный момент Берн заморозил активы на сумму порядка 8,3 миллиардов долларов с момента введения санкций против России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Ну вот на прошлой неделе страны Большой Семерки попросили Швейцарию более активно замораживать активы российских олигархов. В частности, правительству Швейцарии было направлено конфиденциальное письмо. И в прошлом месяце Скотт Миллер, это посол США в Швейцарии, заявил, что Берн может дополнительно заблокировать российские активы на сумму от 50 до 100 миллиардов швейцарских франков. Ну, в Швейцарии осторожно прокомментировали вот эти вот претензии в свой адрес, там подчеркнули, что вот эти вот озвученные цифры в размере 50-100 миллиардов франков, которые можно было бы заморозить, они включают в том числе и тех россиян, которые не попали под санкции, а таких абсолютное большинство, по словам Берна. И другая новость, вот в начале подкаста Ксения-то рассказала про утечки секретных документов, действительно сейчас это главная новость, которую обсуждают во всем мире. И вот любопытную статью написало издание «Политика» со ссылкой на свои источники в администрации США. Дело в том, что на данный момент высокопоставленные лица США пытаются успокоить, я цитирую, разочарованных, избитых с толку союзников от Европы до Ближнего Востока после утечек вот этой вот секретной информации американских спецслужб о войне в Украине. Также, по данным «Политика», сейчас представители разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании Армии запросили у Вашингтона брифинга по этой теме. Кроме того, вопросы о причинах утечки задают США в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве. Ну вот, по состоянию на 10 апреля администрация президента Байдена сообщила союзникам, что масштаб утечек пока не ясен, и на данный момент ведется расследование. Непонятно, какие документы из выложенных подлинные, какие документы фейк, но вот на данный момент у союзников США вызывает обеспокоенность тот факт, что большинство из выложенных в интернет документов касается войны в Украине. И вот бывшие сотрудники американской разведки, которых опросила политика, говорят, что они не могут припомнить, когда был бы зафиксирован такой объем утечки с таким количеством информации, которая просто была размещена в соцсетях. Я напомню, что в начале апреля некоторые документы были опубликованы в Твиттере, а затем на это обратила внимание газета «Нью-Йорк Таймс».
Ну, а я продолжу тему секретных документов. Расскажу о публикации еще одного американского издания «Вашингтон Пост». Оно сегодня пишет о том, что секретные документы, в частности, свидетельствуют о том, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тысяч ракет для России и якобы поручил чиновникам держать в тайне их производство и отгрузку. Согласно утечке документа американской разведки, как пишет издание, президент Египта, один из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейший получатель помощи США, приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию. Сообщается, что в части секретного документа, который датируется 17 февраля, суммируются вероятные разговоры между президентом и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы о поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. И в документе идет речь о том, что президент поручил чиновникам об этом никому не говорить, информацию держать в тайне, чтобы, как там сказано, избежать проблем с Западом. Но проблем с Западом все больше и больше у самой России тем временем. Государственный департамент США присвоил корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус неправомерно задержанного в России. Об этом сообщает сегодня само издание. Дело Гершковича передадут в отдел Госдепа, известный как Управление специального посланника президента по делам заложников. Он ведет переговоры об освобождении заложников и других американцев, которых несправедливо удерживают в других странах. При этом, что интересно, подчеркивается, что скорость, с которой было достигнуто решение, вот это присвоение статуса, стала беспрецедентной, потому что обычно этот процесс тянется месяцами из-за бюрократии. Кроме того, присвоение статуса редко происходит до встречи задержанного с представителями американского консульства, в чем Гершковичу было пока отказано. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уже говорил, что у него нет сомнений в том, что Гершкович был задержан неправомерно.
Ну, в защиту Гершковича уже высказались многие журналисты, общественные деятели, правозащитники. Гершкович, он известнейший журналист, и его задержание – это, конечно, серьезный сигнал для всех журналистов, кто героически продолжает работать внутри России. А новости о задержаниях журналистов в России приходят регулярно. Вот одна из них пришла сегодня. Российское издание «Русньюз» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста издания Романа Иванова. По данным «Русньюз», против Иванова возбуждены аж 3 уголовных дела по статье о фейках о деятельности армии России. В квартире Иванова в подмосковном Королеве прошел обыск, после которого он был доставлен в Следственный комитет. В ходе обыска была изъята вся техника, а уголовные дела, по данным «Русньюз», были возбуждены за 3 поста в телеграм-канале Иванова, в которых говорилось о телах людей, обнаруженных в Киевской области после отступления российских военных. Кроме того, основанием для дел послужила публикация о докладе ООН, в котором описывалась гуманитарная ситуация в Украине, и новостная заметка с заявлением Сергея Шойгу о нехватке у России ракет. Ну а в феврале сотрудница «Русньюз» Мария Пономаренко была приговорена к 6 годам колонии за пост в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Кроме того, ей на 5 лет запретили заниматься журналистской деятельностью.
Ну, как вы поняли, мы уже перешли к нашей постановке. постоянной рубрике «Кого, где, за что», которая, к сожалению, никогда не бывает пустой. У меня сегодня будет несколько сообщений. Но в первую очередь надо сказать о том, что сегодня Российская Госдума приняла закон об электронных повестках, согласно которому электронные повестки о призыве на службу всех военнообязанных приравниваются к бумажным. А кроме того, человека будут считать оповещенным о призыве, даже если он не видел документа. То есть теперь избежать службы и отправки на войну становится еще сложнее, ну а если говорить прямо, практически невозможно. Кроме того, с момента получения повестки военнообязанный лишится возможности выезда за рубеж. Поправки предполагают и обеспечительные меры для уклонистов. Если подлежащий призыву не явился в военкомат в течение 20 дней, его могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и транспорт, открывать индивидуальное предприятие, вставать на учет в качестве самозанятого, брать кредиты и так далее. Но, в общем, ничего нельзя будет, если в течение 20 дней не явился, а даже если ты не явился, потому что ты не знал, все равно не считается, что ты не знал, потому что повестку теперь отправляют и электронно. Военкоматы смогут отправлять повестки сразу несколькими способами: в личный кабинет на госуслугах, заказным письмом или вручать лично по месту регистрации, месту жительства и месту работы. И все выданные повестки начнут вносить в единый реестр. Но еще одно сообщение в этой рубрике. Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность форума гражданского общества «Россия-ЕС». Как сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры, эта организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации. Конец цитаты. По данным ведомства, в рамках форума объединены около 180 российских и европейских неправительственных организаций. Цель форума – наладить взаимодействие между структурами Европейского Союза и российскими НКО. При этом, по мнению Генпрокуратуры, эти организации собирают информацию о внутренних процессах в России, устанавливают контакт с политическими эмигрантами и используют это все в ущерб интересам России.
Ну, стоит отметить, что это очень известный форум. На самом деле организация занималась облегчением визового режима, защитой окружающей среды и прав человека, вопросами исторической памяти и гражданского образования. Ну, вот эти вот репрессивные законы, о которых ты, Ксения, рассказала, они, конечно, создали в России очень благодатную почву для написания доносов. Вот сегодня стало известно, что глава провластного федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал в Генпрокуратуру заявление на актрису Лию Ахеджакову. Он потребовал признать ее иностранным агентом и возбудить в ее отношении уголовное дело. Такую новость привел телеграм-канал «Кровавая барыня», а поводом для признания Ахеджаковой иностранным агентом Бородин назвал ее критику касательно войны, которую Россия ведет в Украине. Кроме того, Бородин также утверждает, что Ахеджакова якобы финансирует ВСУ, хотя сама актриса ранее опровергала такие вот заявления, назвав их фейками. Ну, отметим, что 30 марта Лия Ахеджакова заявила об уходе из театра «Современник», в котором она прослужила 46 лет, но на данный момент актриса планирует продолжать жить в России и заниматься гастрольной деятельностью. Покидать Россию она пока не планирует.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
До встречи завтра.